Александр Свияж. Как разумные люди создают безумный мир. Обновленное издание. Введение. Есть две бесконечные вещи – вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет вселенной я не уверен. Альберт Эйнштейн. Как вы оцениваете наш мир? Вроде бы все одетые, без разрешения на вас стараются не набрасываться – разговаривают словами, ездят на машинах. Вроде бы люди нормальные, разумные. А теперь давайте включим телевизор и послушаем новости. Или почитаем новости в Яндексе. Или пообщаемся со знакомыми. Какая у вас будет реакция после этих действий? Их может быть немного. Одна, вы впадете в тупое оцепенение от того, что творят люди. Другая, вы впадете в состояние тревоги или тихого бешенства по поводу происходящего. Ну и третье, вы уже устали от двух предыдущих реакций и просто ничего не слышите. Точнее, слышите, но никак не реагируете. Устали. И просто смотрите очередное шоу по телевизору. А что там, в новостях? Одно и то же последние несколько тысяч лет. Где-то кого-то убивают. Где-то умирают с голоду, а в другом месте тратят миллиарды рублей или долларов, чтобы потешить себя. Ученые радостно создают все новые средства уничтожения людей. Вся наука и промышленность в первую очередь работает на эту задачу. Утешая себя тем, что мы должны защищаться, хотя никто на них не нападает. Природа стонет от грабительского отношения к ней и уже начала защищаться от людей путем изменения климата. Люди занимаются своими делами, совершенно не обращая внимания на потребности природы. Например, почти всем хочется ездить на огромных и мощных автомобилях. А то, что при этом активно отравляется атмосфера, мало кто думает. Нужно зарабатывать деньги, поэтому вырубим джунгли и посадим каучуковые деревья? Без проблем. И так далее. Хотя разум у людей вроде бы есть, но вперед никто не заглядывает. Всем нужен быстрый результат, а потомки пускай сами как-то выживают. Вот и получили парниковый эффект с его изменением климата, цунами и прочими развлечениями. И так далее. В общем, с виду все хорошо. А в реальности часы судного дня, которые показывают, сколько минут осталось до ядерного катаклизма, с конца 2020 года показывают, что осталось всего 1 минута 40 секунд. Хотя еще в 1991 году они показывали 17 минут. То есть говорить, что человечество в целом ведет себя разумно, не приходится. По отдельности люди ведут себя с виду прилично. А в толпе численностью 7 миллиардов человек они резко глупеют. Есть такой эффект толпы, вы явно ощущали его на себе. Да и по отдельности люди лишь со стороны выглядят прилично. А что там происходит у них внутри или в семье, знают немногие. Чаще всего это психологи, и полицейские. Автор знает это на практике. Афоризм в тему. «Боже, дай мне любви, силы, терпения и на всякий случай 42 миллиона долларов». Неизвестный автор. Да и вы сами порой сталкиваетесь с неадекватностью своей и чужой. Насчет своей неадекватности, наверное, перебор. Вы ведь человек разумный. А вот все остальные просто ужас. Как говорят психологи, нормальных нет, есть необследованные. И много. В общем, при явном наличии у некоторых людей способности мыслить рационально, предусматривать последствия своих поступков и, вроде бы, избегать негативных результатов, они этой способностью совершенно не пользуются. Анекдот в тему. Вы собираетесь в Грецию? Теперь там 40 градусов в тени. Но не обязательно же заходить в тень. Или пользуются, но только чтобы запланировать, какую закуску и выпивку они возьмут с собой на предстоящий пикник. А все остальное делается под влиянием непонятно чего. Из этой аудиокниги вы как раз узнаете, почему люди ведут себя так дико, невзирая на возможность поступать более осознанно. И получите инструменты, чтобы сделать хотя бы свою жизнь чуть более осознанной и предсказуемой, если вам это зачем-то надо. Итак, вперед к прослушиванию и приложению к себе полученных знаний.
Часть первая. Как разумные люди создают безумный мир. То, что мы живем безумной, вполне безумной, сумасшедшей жизнью, Это не слова, не сравнение, не преувеличение, а самое простое утверждение того, что есть. Лев Николаевич Толстой. Как следует из афоризма, который только что прозвучал, уже 150 лет назад вполне серьезный человек оценил наш мир как безумный. С тех пор ситуация только ухудшилась, сами понимаете. Автор настоящей аудиокниги уже порядка 20 лет создает методику, которая называется «Разумный путь». Одни от нее в восторге, другие плюются, третьи потихоньку тащат материалы и выдают их за свои. Жизнь разнообразна в своих проявлениях. В этой аудиокниге в максимально доступной форме изложены основные идеи методики «Разумный путь». Прослушайте, приложите их к себе. Не понравится – выбросьте. Только не нервничайте, пожалуйста, от этого возникают разные проблемы. Об этом будет глава 1.3. Здесь лишь замечу, что мои книги постоянно переиздаются уже почти 20 лет. Это говорит, что в них есть какой-то смысл. И польза, поскольку это не детективы и не романы. Первая часть аудиокниги будет посвящена тому, каким образом мы создаем себе разные неприятности или проблемы. Какие-то материалы покажутся вам известными или банальными, какие-то совсем новыми, третьи просто выдумкой. Слушайте, пробуйте, примеряйте к себе полученную информацию. Если она совпадет с тем, что имеет место у вас, меняйте свою реальность с помощью инструментов из второй части аудиокниги. И у вас все обязательно сложится нужным вам образом. Поскольку ту реальность, в которой вы сейчас находитесь, сотворили только вы сами и никто больше. Только вы не знаете, как именно вы все это сотворили. Послушайте. Узнаете много интересного про себя. 1.1. Как нас раздирают два мозга. Вчера казалось, что наконец-то набралась ума разума. Утром проснулась, а нет, просто набралась. Неизвестный автор. Итак, вы дослушали до этого места. То есть вы допускаете, что с нашим миром не все в порядке. Конечно, с вами-то все в порядке, но вот многих других явно нужно было бы полечить. Причем вы понимаете, что они про вас думают то же самое. Почему так получается? Давайте разбираться. Как вы думаете, сколько у вас мозгов? Скорее всего, вы сразу скажете, что один. В голове, под черепной коробкой. Если подумаете еще секунд 10, то можете сказать, что есть еще спинной мозг, в позвоночнике. Получается уже два. Этому вас учили в школе. На деле все обстоит гораздо хуже. Некоторые авторы нашли у человека даже брюшной мозг. Наверное, при наличии большого живота может появиться и такой. В целом, наш мозг, то есть то, что находится у нас в голове, можно условно поделить на две большие группы. Первая группа – это то, что обеспечивает нам все жизненные процессы. Дыхание, протекание крови, питание, движение и так далее. Центр управления этими процессами находится в голове. Назовем эту область нашего мозга центром обеспечения жизнедеятельности. Мы ее рассматривать дальше не будем, это дело медиков. Вторая группа управляет нашим поведением. Это то, что относится к психике человека и управляет его поступками. Человек является полноценным существом, если у него нормально работают обе группы органов головного мозга. Есть такое научное направление – нейрофизиология. Это такое направление общей физиологии человека, где изучают нашу нервную систему, управляющую нашим поведением. Так вот, нейрофизиологи уже давно выяснили, что у человека под черепной коробкой расположены сразу два разных мозга, управляющие нашей психикой. Первый, древний мозг, это reptilian brain, то есть рептильный мозг. Считается, что он появился у животных 40 миллионов лет назад, и он обеспечивает выживание живого существа в опасных условиях. Это древний пещерный мозг, отвечающий за животную сторону нашей жизни. Второй мозг – это неокортекс, или новый мозг. Его возраст оценивают всего в 30-40 тысяч лет. Именно им мы думаем, Он отвечает за наш интеллект, логику, творчество, язык. Именно он отличает нас от животных, которые управляются только рептильным мозгом. Это наш разум, ум, логика, рациональность и тому подобное. Похоже, 40 тысяч лет назад какие-то неизвестные нам экспериментаторы подсадили обезьянам зачатки нового мозга, и сегодня мы имеем то, что имеем. Живое существо под названием человек, которое управляется сразу двумя самостоятельными мозгами. Правда, некоторые специалисты утверждают, что у нас есть еще и лимбический мозг, который управляет нашими эмоциями. Но дальше вы поймете, что это не отдельный самостоятельный мозг, а просто инструмент для создания наших эмоций, который кем-то управляется. То есть тело у нас одно, а управляют им сразу два независимых мозга, каждый из которых решает свои задачи. Или, выражаясь по-иному, внутри каждого из нас есть два независимых центра принятия решений о том, что нам делать и как нам поступать. Точнее, независимых центров принятия решений у нас даже не два, а четыре, но об этом позже. Отсюда весь тот бардак, который мы имеем в нашей жизни. Почему об этом никто не знает? Действительно, про рептильный мозг многие слышали. А вот про его влияние на поведение человека никто не знает. Как такое получилось? Так исторически сложилось. За поведение человека отвечает такая наука, как психология. Она изучает высшую нервную деятельность человека. Его верования, убеждения, переживания, психические отклонения. А про инстинкты психология ничего знать не хочет. Это сфера такой науки, как этология. Хотя основатель психологии Зигмунд Фрейд в свое время написал: «Я открыл, что человек – это животное». Но это его открытие не получило поддержки и понимания у его последователей. Инстинкты изучает наука этология, но она в изучение человека не залезает, обходится птичками и собачками. Поэтому в любой поликлинике вы найдете психолога и психотерапевта, но нигде не найдете специалиста-этолога. Разве что в ветеринарной клинике. А человек есть совокупность животного и разумного начала. Причем в разных людях это проявлено в разных соотношениях. За что отвечает наш разум? Итак, для управления нашими поступками у нас имеются два мозга, каждый из которых решает свои задачи. Что делает наш новый мозг или наш разум? Точнее, кроме разума, в новом мозге находятся еще два независимых центра принятия решений. Пока мы рассмотрим только разум или наш первый центр принятия решений. Наш разум решает следующие задачи. Разум отвечает за нашу речь. Когда ребенок рождается, он разговаривает на своем личном языке, который не понимают окружающие его люди. Поэтому он вынужден прислушиваться к тому, что говорят люди, и как-то распознавать их слова. Со временем, годам к двум, разум ребенка перерабатывает данные о системе обмена информацией окружающих взрослых людей, и ребенок начинает говорить на языке своих родителей. Разум отвечает за принятие решений. Нам порой нужно принимать какое-то решение. Что поесть на завтрак, обед, ужин, полдник, перерыв и так далее. Что надеть? Куда пойти после работы? В выходной, в отпуск? Что посмотреть по ТВ, что купить и так далее. Эти решения принимает наш разум. Рептильный мозг тоже принимает участие в этих процессах, но он обеспечивает только безопасность решения. А само решение – дело разума. Принятие решения – дело энергозатратное. Вспомните, как вы напрягаетесь, когда стоит выбор, какое платье купить для женщин или какую машину выбрать для мужчин. Чтобы не напрягаться и не тратить зря энергию, наш разум приспособился иметь готовые решения на все случаи жизни. Если какое-то действие повторяется несколько раз, то он это автоматизирует. И дальше мы делаем это действие, не задумываясь, без участия нашего разума. Это называется ПМП – привычная модель поведения. Самый наглядный пример – поездка по одному и тому же маршруту на автомобиле, например, на работу и обратно. Первую неделю вы ездите с напряжением, осознанно выбираете маршрут. А потом все. Все ваши действия при такой поездке в стандартной обстановке запоминаются и затем исполняются помимо вашего разума. Вы за рулем можете звонить по телефону, учить иностранный язык и так далее, а ваши ручки-ножки будут управлять движением автомобиля. И только когда возникает нештатная ситуация типа аварии или ремонта дороги, то разум возвращает себе контроль над вождением машины и ищет маршрут объезда. Анекдот в тему. У вас, у мужиков, все мозги между ног. Вот что вы делаете, как только увидите красивую женщину? Ну, это шевелим мозгами. Где хранятся эти самые готовые программы нашего поведения? На физиологическом уровне это узлы в нейронной сети нашего неокортекса, нового мозга. Но это слишком длинное название, поэтому мы дальше будем считать, что все готовые программы поведения хранятся в нашем подсознании. То есть подсознание – это еще один центр принятия решений, не имеющий отдельной физической реализации. Это своего рода программный блок в нейронной сети нового мозга. За годы жизни в подсознании в форме узлов нейронной сети накапливаются многие тысячи готовых программ поведения, сложных, вроде ПМП, или совсем простых, которые мы называем своими убеждениями, верованиями, привычками. Эти программы поведения наше подсознание использует в типовых ситуациях. И мы по жизни переходим от одной готовой программы к другой, не используя свой разум. Проснулись, умылись, оделись, позавтракали, поехали на работу и так далее. Все это мы делаем по готовым шаблонам, ПМП. Думать тут не о чем, разве что когда возникают нештатные ситуации. Если нет привычной еды на завтрак, приходится включать разум и придумывать, что можно съесть из имеющихся продуктов. Некоторые люди так и живут, годами не используя разум для принятия нестандартных решений, поскольку потребности в них нет. Раз вы слушаете эту аудиокнигу, то это не вы. Расслабьтесь. То есть разум у нас используется для принятия решений в ситуациях, когда нет готовых решений на этот случай. Чаще всего это происходит на работе, где бывает много нестандартных задач и ситуаций. Дома это бывает реже. Например, когда вы хотите сварить борщ, а у вас нет всех необходимых продуктов для этого. Или когда вы раздумываете, с кем бы заняться сексом, когда постоянного партнера у вас нет. И так далее. Более подробно о задачах и функциях разума вы можете почитать в книге «Открытое подсознание. Как влиять на себя и других». Теперь давайте начнем разбираться с рептильным мозгом. За что отвечает рептильный мозг? Еще один центр принятия решений – это наш рептильный мозг. Он обеспечивает нашу безопасность, то есть отвечает за наше выживание. Выживание вас персонально и выживание человеческого рода в целом. Поведение рептильного мозга принято описывать через инстинкты. Тема эта неоднозначная, некоторые относят к инстинктам голод или желание поспать, но нас не интересуют эти физиологические потребности, это рефлексы. Нас интересует поведенческий аспект инстинктов. Как они влияют на наше поведение и принятие нами решений? Все поведенческие проявления деятельности рептильного мозга легко укладываются в три инстинкта. Инстинкт выживания, инстинкт продолжения рода, стайный инстинкт. Скорее всего, это определенные алгоритмы нашей деятельности в разных сферах нашей жизни. Все эти три инстинкта обеспечивают главную задачу – наше с вами выживание и продолжение человеческого рода. Инстинкт выживания навязывает нам поступки, которые повышают наш социальный статус в обществе. Чем выше статус, тем безопаснее. Вожди, как известно, погибают в последнюю очередь. Заметьте, что мы не говорим, что инстинкт выживания защищает нас от опасности с рождения. У детей плохо с определением того, что для них опасно, а что нет. Только при накоплении личного опыта ошибок инстинкт выживания научается различать опасное и безопасное и начинает влиять на наши решения. Инстинкт продолжения рода организует нам влюбленность и секс, из которых автоматически выпадают бэбики. Чем их больше, тем лучше. Так гарантируется продолжение рода.